Сегодняшние мои комментарии будут по работе гуру «Кодекс мастера», главы, касающиеся правил. Приходя в монастырь, мы сталкиваемся с большим количеством всевозможных правил.
Скорее не сталкиваемся, а устанавливаем связь.
Как-то устанавливаем связь.
Это. Тот, кто сталкивается долго здесь, не остается.
Знакомимся со всевозможными правилами. И первое впечатление некоторых – это смущение ума от такого количества правил. И кажется, что они как будто бы забирает свободу.
Опять тут как бы уместно как бы будет сказать, что это ваше субъективное переживание. Дальше.
Но вот из-за того, что как бы вот это субъективное переживание, оно касается именно несведущего, непросветленного, затуманенного ума. И для того, чтобы разобраться в истинном предназначении правил и действительно установить с ними настоящую связь и понять значение этих правил. Вот я хотела бы сказать, что именно поэтому я и выбрала эту тему. Мы знаем, что у нас есть три вида правил. Первые правила – внешние, подобные кувшину, виная. Вторые правила – внутренние правила. Это подобные молоку в кувшине, священная связь, самая. И третье правило – это сокровенные правила, подобные маслу, возникающему из молока. Или сокровенные правила – единое самая созерцание. И духовный путь ученика можно также условно разделить на три периода. Вначале ученик учится соблюдать внешние правила. Глава 46. Принятие правил. Приняв ученика, мастер объясняет ему правила, которых нужно держаться, следуя по пути. Эти правила даны мастерами прошлого. Правила – есть их личный опыт странствий по пути к свободе. Будучи в глубоком неведении и выпавший из состояния абсолюта, истины своей природы, мы далеко удалились от источника. И мастер при помощи правил намечает как бы ориентиры, обозначает границы вхождения в новое, более чистое кармическое видение, в другую мандалу Вселенной. И мастера прошлого передают эти правила из своего личного опыта, который пестовался не одно тысячелетие. Он говорит, что следование правилам мастеров дает колоссальную силу и власть над грезами, с нами своего разума, увеличивает сияние и делает дух ученика отрешенным и неуязвимым. Следуя правилам мастеров, еще пока грезящее существо, оно благодаря следованию правилам входит в кармическое видение мастеров прошлого. Соблюдая правила, из его жизни уходит все ненужное, лишнее, то, что на пути будет помехой. Привязанности, привычки, гнев, желания, грубые неосознанные энергии. Мастера прошлого как бы прокладывают кратчайший путь, эффективный и плодотворный, и, соблюдая правила, происходит трансформация ученика, и благодаря этой трансформации накапливается сила духа, сияние, пестуется внимательность, дух становится отрешенным и неуязвимым, а сердце ученика становится пустым. В начале пути дух ученика слаб, его сияние невелико, а отрешенность и воля не развиты. Поэтому для него идти по пути без правил хуже, чем вообще не идти. Правила, подобны щитам-хранителям, день и ночь стерегущим дух ученика от врагов и ловушек на пути. Духовный путь очень сложен, труден и долог. И идти по пути – это все равно, что идти по неизвестной местности без карты, без компаса, без проводника и будучи совершенно неподготовленным. Неожиданности и ловушки подстерегают ученика на каждом шагу. И если ученик идет без правил, то он может попасть в любую ситуацию, первую же попавшуюся ситуацию, которая может его сбить с пути и отбросить его на многие кальпы перевоплощений новых. Поэтому говорится, что правила, они подобны щитам-хранителям, день и ночь стерегущим дух ученика от врагов и ловушек на пути. Ученик, умело применяющий правила, легко обретает отрешенность и входит в поле игр беспредельного. Главная цель применения внешних правил – это выработка внимательности, обретение отрешенности и выработка силы воли. Умело применяя правила, мы обретаем отрешенность. И благодаря вот этой отрешенности и пустоте может зародиться второй вид правил, внутренние правила, священная связь самая. Неспособность соблюдать правила указывает на то, что запас сияния ученика невелик. У него нет отрешенности и гибкости, и его путь будет бесконечно труден и вряд ли завершится в этой жизни. Тот, кто не способен соблюдать правила, должен постепенно накапливать сияние и тренировать волю, накапливая заслуги повседневной жизни.
Когда мы входим в монастырь, мы входим в мандалу, в измерение, особый мир со своими законами, иерархией и прочим. И если наш ум ясен, гибок, мы, неся ответственность, быстро интегрируемся с этим миром, с тем, чтобы пребывание в нем приносило нам и другим пользу. И мы обрели от этого пребывания настоящее пробуждение. Мир везде состоит из различных таких мандал. И в какой бы мир мы ни входили, там существуют определенные законы. Эти законы выражают что-то большее, а именно законы космической гармонии, рита, законы вселенской иерархии. И от того, насколько мы их поймем и усвоим, зависит, насколько мы сами можем двигаться вверх вместе с этими законами. Правила даются нам для того, чтобы мы могли усвоить технику древних мастеров. Это подобно тому, как вы приходите в музыкальную или художественную школу, и вам объясняют, как держать кисточку или как держать смычок у плеча, угол поворота скрипки, как ее зажимать и прочее. Вам дают самые элементарные вещи. Впоследствии, когда вы станете маэстро, выдающимся живописцем или музыкантом, вы можете играть одним пальцем, писать картины ногами и так далее. Вы усвоите внутренний дух мастерства, но без этих первоначальных правил, может быть, вы никогда бы к этому духу и не подошли.
Глава 47. Суть правил. Каждая линия мастеров имеет свои правила. Сами правила условны и важны в зависимости от конкретных обстоятельств, а без них ничего не значит. Они могут быть какими угодно, но решив им следовать, ученик должен быть готов хранить их как зеницу ока. То есть правила, они условны, и внешне они могут быть совершенно различными, но отличаться в зависимости от конкретных обстоятельств или, например, от того, от статуса мастера. Если, например, учитель монах, то правила будут монастырские, винаи. Если учитель мирянин, домохозяин, то, естественно, у учеников будут немного другие правила. Или, например, если учитель аватхута, странствующий отшельник, то будут соблюдаться третий вид правил. Но суть правил, она все равно везде практически одинаковая. Объясняя правила, мастер говорит, что правила, если не понять их суть, могут стать новыми грезами, а потому, следуя правилам, нужно чувствовать их дух. Правила помогают защищать дух свободы ученика. Суть правил – тренировка воли и отрешенности ученика, пестование энергии и накопление сияния. Важен дух тотальности, который несут правила, а не их форма. Суть правил – тренировка отрешенности, воли, сияния, пустоты. И дух правил в их тотальности, то есть в соблюдении правил тотально, не давая себе никаких поблажек. Ну, можно привести такой пример. Правило «не приносить вред живым существам». Суть правила в том, чтобы не просто не убивать букашек и различных других живых существ, но постоянно помнить о своей природе, о том, что сознание и природа наша – это абсолют, и в то же самое время помнить, что этот абсолют находится во всех живых существах. И если мы по невнимательности или еще как забудем об этом, то вот этот как бы тотальности уже в этом правиле не будет. И таким образом мы потеряем дух правила. И правило именно помогает нам постоянно помнить о том, что мы существа абсолютные. Правила мастеров прошлого не имеют отношения к обычной морали грезящих существ, хотя и не отвергают ее, если она помогает на пути. Некоторые мастера считают, что моральные принципы людей, живущих в мире грез, вначале были правилами для людей пути духа, которые были даны им мастерами прошлого, основателями древних линий. Затем они просочились во сны разума других людей. Просочившись, они были приняты как нечто незыблемое, став для них новыми грезами. Иногда они приносят пользу, давая возможность грезящим существам накапливать сияние. Но если следовать им бездумно, то они становятся оковами разума, ограничивая волю, дух свободы, который есть в каждом существе, как внутренний зов. Тут говорится о том, что следовать правилам нужно осознанно, понимая и суть, и дух. И если следование правилам происходит бессознательно, механично, то
это правило... это перестает быть духовной практикой и становится частью культурной традиции. К примеру, человек вырос в определенной национальной традиции, где есть предписанные правила. Но, собственно, он еще не встал на духовный путь, он не выбирал религию. Тогда правила, предписанные его традицией, могут быть серьезным ограничением для его личности. Ну, к примеру, требуется, чтобы все женщины носили платки или что-нибудь в этом роде. Но другой вопрос, когда мы осознанно в качестве духовной тренировки принимаем правила, это совершенно другое. Наш дух не скован этим, а мы принимаем это как духовную дисциплину, и мы, только мы делаем выбор и несем ответственность за это. Это совершенно иное. Это уже настоящая духовная практика. К примеру, в древности была практика, где жена прислуживала риши, мудрецу, когда тот становился аватхутой, ванапрастхой и удалялся в джунгли. Она его рассматривала как гуру. То есть женой она была формально, а скорее она была ученицей. Такова была жизнь древних домохозяев риши. Мудрец гуру был в самадхи, но поскольку он следовал ведическим правилам, у него также была жена. И он ее брал скорее как ученицу, которая находилась на его попечении. Мудрец большую часть времени находился в самадхи, жена же, рассматривая риши прежде всего как гуру и как мужа, поклонялась ему, готовила еду, училась и в конце концов тоже практикуя достигала освобождения. Таким образом, выполняя гуру-йогу, она сама очищала свой разум. Это была одна из древних практик. Впоследствии эта практика была перенесена на все индуистское общество, и всем женщинам в Индии говорили: «Поклоняйся мужу как Богу, достигнешь освобождения. И твое предназначение – служить мужу, это твоя высшая цель». При этом муж уже не был ни древним риши, ни ванапрастхой, не сидел в самадхи. Он был просто заурядным человеком. Но такова традиция, и эта традиция стала нормой. Таким образом, древняя духовная практика вылилась в нечто распространенное.
Благодаря правильному осознанному соблюдению внешних правил, на этой почве у ученика зарождаются внутренние правила, самайная связь. Самайная связь с духом, с учителем, с учением, со своими спутниками. И именно зарождение вот этой самайной связи и рождает именно настоящего ученика. Потому что без самайной связи невозможен дальнейший духовный путь ученика. Для того, чтобы перейти к следующему этапу, прыжок в бездну, свобода от правил, необходимо иметь глубокую самайную связь с учителем и выполнять внутренние правила самаи, чтобы смочь вот дальше перейти к вот этому этапу свободы от правил. Поскольку беспредельная свободна от всех правил, то познавать беспредельное значит освобождать себя от оков разума и связанности любыми грезами, даже правилами на пути к свободе. Поэтому, объясняя правила ученику, мастер учит, как следовать правилам, извлекая из них силу, и в то же время быть свободным от них. А такое возможно только если постоянно помнишь, что правило – это игра беспредельного. Быть свободным – значит уметь следовать правилам осознанно, по своей воле, чувствуя себя свободным и неся ответственность за их соблюдение. А этому учат только мастера. Когда ученик следует правилам умело, осознанно, он извлекает из них колоссальную силу духа. Мастер говорит, что правила сами по себе есть грезы, полезные для духа и энергии ученика. Сами по себе они условны, временны и зависят от обстоятельств. Однако, будучи условными, они важны, поскольку выражают определенный настрой духа, и, следуя им, ученик, не оступаясь, идет к своей цели – по пути свободы. Поэтому искусство мастера – так научить ученика правилам, чтобы им следовать не следуя и выполнять их не выполняя. Благодаря самайной связи ученик проходит этап освобождения разума от оков и нисхождения воззрения в поведение, то есть его созерцательное присутствие становится непрерывным, и он памятует беспредельное постоянно. И постоянно этой практикой мы как бы воззрение опускаем в поведение, и поведение, наоборот, поднимаем к воззрению. И так, тренируясь и пестуя это постоянно, происходит переход к третьему виду правил, сокровенных правил, это единое самосозерцание. Быть небом – сокровенное правило.
Как вы знаете, существует два измерения – абсолютное и относительное. Абсолютное именуют воззрением, относительное именуют поведением. Большую часть жизни мы имеем все-таки с относительным измерением, до тех пор, пока мы не реализовали единые вкусы полностью, не объединили сансару с нирваной. И несмотря, что это относительное измерение не имеет, как говорят, ни капли самобытия, является полностью иллюзорным, тем не менее из него именно и состоит наша жизнь. Именно поэтому мы следуем различным принципам в этом относительном измерении. Следуя принципам относительного измерения не означает сковать себя как-то, вызвать скукоженность ума и поместить свой ум в клетку из концепций, воззрений или догматов. Если вы так делаете, это, конечно, большая ошибка. Поскольку мы говорим, что ум должен пребывать всегда в свободе естественного состояния. Тем не менее, пребывать в свободе естественного состояния означает уметь объединять это состояние с любыми проявлениями в жизни, в том числе и с различными принципами и правилами. А если мы этого не можем объединять, значит, что-то не так с нашим естественным состоянием. Не такое уж оно и естественное. Потому что слово «естественность» подразумевает, что оно может именно объединяться со всем. В нем нет острых углов, оно везде может проскользнуть, везде может сгармонизироваться. Когда мы это понимаем, наконец у нас как бы устанавливается правильная гармония между воззрением и поведением. Мы усваиваем такое выражение: «Пусть твой разум будет безмерным, как космическое пространство, а поведение так же тщательно, как измельченная мука». Различные принципы относительного измерения учат нас, как правильно тренироваться, сохранять свою энергию. К примеру, если мы не знаем этих принципов, мы не можем должным образом обучаться. Ну, допустим, может быть, у учителя свое представление о том, кого надо учить. А мы не знаем этого и никак не можем установить должный контакт, поэтому можем годами не получать учения. А ведь это очень важно, от этого может зависеть наша жизнь. Иногда ученику требовалось длительное время, чтобы приблизиться к учителю и понять, каковы его как бы требования к ученикам или как он видит вообще процесс духовной практики. Но чтобы у нас не было такой загадочности, и все знали, каковы требования или каковы представления, мы просто говорим, вот у нас в монастыре такие-то правила. Всем, в общем-то, все понятно тогда.
Быть небом – сокровенное правило. Некоторые мастера прошлого говорят, что само беспредельное не имеет никаких правил. Другие говорят, что оно само себе правило, поэтому оно может порождать любые правила в зависимости от условий своих игр. Третьи, что у беспредельного есть только одно сокровенное правило – быть в полной свободе без ограничений. Поэтому говорят, что сокровенное правило одно – всегда помнить беспредельное. Сокровенное правило называют «связь с духом», «великая клятва». Все они правы. Человек, идущий по пути, должен запомнить сокровенное правило и хранить его в своем сердце как внутреннюю тайну, мечту и надежду. Если он тщательно хранит сокровенное правило, для него легко следовать множеству мелких правил, принятых в мире грез. Он понимает их важность и условность одновременно. То есть быть в постоянном созерцании и памятование беспредельного – это и есть сокровенное правило, из которого рождаются поведение ученика. То есть вообще всевозможные правила, они рождаются именно из осознанности. И выполняя всевозможные правила, мы как бы возвращаемся назад, припоминаем, какими мы должны быть, какими мы были. И правила нам помогают это сделать, то есть припомнить, вспомнить. И тщательно хранить сокровенное правило памятования беспредельного – это и есть основное правило. Ученик, проходя этот этап, в конце концов, сам становится мастером. И уже будучи мастером, начинаются игры беспредельного. Мастера становятся великими мастерами игр. Прогулки по радуге – правила мастеров. Для мастера, узнавшего себя, внешние правила не очень важны, так как отрешенность и самодисциплина – и памятование беспредельного присуще ему спонтанно. Они необходимы ученику, не имеющему качеств мастера. Будучи великими мастерами игр, некоторые мастера прошлого неукоснительно следовали внешним правилам до конца жизни, потому что такова была их натура. Некоторые следовали им, подбадривая учеников своим примером. Другие не следовали правилам внешне, но скрупулезно соблюдали их внутри, пряча свой высокий дух и мастерство за маской обыденности и беспечности, чтобы не привлекать внимание посторонних к своей личности. Третьи следовали им внутри с особой тщательностью, но на людях всякий раз делали вид, будто бы их нарушают. таким образом оттачивая свое терпение, гибкость и всеприятие, полагаясь на сокровенное главное правило – помнить беспредельное.
Один святой постоянно допускал мелкие нарушения, и когда другой святой мелкого, живя при этом в монастыре, другой святого его уровня сказал: «Ну ты что, как ребенок какой-то, с твоим уровнем такие как бы делать глупости», сказал: «Ну я специально, если бы я не допускал, меня бы никто не упрекал, и так бы моя гордость развилась сильно. А так для меня это прекрасный тренинг по смирению. И еще упражнение как бы в равностности, единого вкуса. Но я думаю, среди вас пока нет таких». Хотя иногда, кажется, у меня такие возникают подозрения, что кто-то пытается юродствовать. В дзенском монастыре был такой один монах из духовных наставников, который всегда был очень строг к себе. Он был очень такой молчаливый, всегда мало ел, очень много медитировал, и почти ни с кем не общался, и вел себя так очень отстраненно. Такова его натура. Однажды настоятель решил поговорить с ним и даже упрекнул его за это, как бы, что он сильно как-то, ну что ли, буквально следует правилам. После этой беседы он стал еще более молчаливым, еще более строгим, еще более твердым в правилах. Такова была его натура.
Всех мастеров объединяет одно. Они с великой отдачей и отрешенностью всегда неуклонно следуют главному сокровенному правилу – быть естественным, помнить беспредельное. Следуя ему, мастера не делают ни одного лишнего шага, если на то не будет воли беспредельного. Слушая голос беспредельного, они всегда гибко понимают ситуацию и находчиво откликаются на нее. Благодаря этому они спонтанно, без усилий, выполняют десятки мелких правил. Их тщательность, внимательность и скрупулезность соблюдения внутренних правил возведена в ранг искусства, даже если этого не видно во внешнем поведении. Их воля, понимание и отрешенность так глубоки, что вызывают восхищение жителей неба.
Быть мастерами, соблюдать правила – это означает действовать из осознанности, а не исходя из какой-то зафиксированности. Именно эта осознанность позволяет легко соблюдать любые правила, когда вы принимаете решение их соблюдать. Это напоминает скорее тщательное искусство актерской игры. Когда вы решаете играть роль на сцене, вы тщательно учите ее, как подобает профессионалу, выучиваете монолог, общий сценарий, свою роль, мимику и прочие вещи. Благодаря этому, поскольку вы относитесь к своему искусству с большим уважением, вы уважаете свою роль и действуете в своей роли гениально. К примеру, настоящий практик созерцания, он мог бы вписаться в любую мандалу или в любую структуру. К примеру, попади он в какую-либо военную иерархию, он бы дослужился до высших чинов. Потому что он пустой внутри, он принимает все правила без эгоизма. Он относится к ним ответственно, серьезно, благодаря этому мандала его уважает. Если он попадет в структуру каких-то других принципов, он также с ними легко синтегрируется, потому что между ним и этими принципами нет дистанции. Между ним нет разделения, ведь он в недвойственности. Если он принимает ответственность и несет решение, то те принципы, в которые он попал, становятся сразу же его принципами. То есть он как превосходный актер, который может играть в драме, комедии, водевиле, опере, оперетте, в трагедии, где угодно. Потому что он пуст внутри, его актерские качества проистекают из единства с беспредельным. Я слышал одного святого, спросили: «А если вы попадете в тюрьму, что вы будете делать?» Он сказал: «А я быстро освобожусь, у меня будет примерное поведение, я установлю связь с администрацией, меня назначат старшим в камере. Другими словами, он не растерялся и нашел, что ответить. То есть этот принцип означает гибкость сознания, гибкость пустого сознания, которая может интегрироваться с любыми принципами. Напротив, если у нас такой пустоты и гибкости нет, у нас возникают затруднения. Ну, неважно, какая это мандала. Дом домохозяина, который мы временно посещаем, какая-либо большая структура, монастырь или что-либо еще. Затруднения возникают, потому что мы недостаточно пустые, слишком уж мы погружены в себя, слишком уж мы придаем значение своим переживаниям, слишком держимся за них. И мы так сосредоточены на себе, что мы игнорируем знаки внешнего. Мы игнорируем природу, не видим ее глубину, красоту. Игнорируем солнце, небо, насекомых, деревья, все это многообразие, которое живет по своим таинственным законам. Мы как будто бесчувственны, этого не чувствуем. Мы игнорируем других людей, их принципы, установки, многообразие, видение и прочее. Игнорируем мандалы с их законами. Мы не то чтобы как-то боремся с ними, мы их не понимаем, и не хотим понимать. Все нам неинтересно, потому что самый интересный человек для нас – это мы. Нам очень интересны наши опыты, наши переживания. Мы записываем в дневник наши мысли, что мы подумали по этому поводу, по этому. Потому что нам кажется, что мир вращается вокруг нас. А на самом деле он этого делать никогда не собирался. И нам кажется, что мир должен жить согласно нашим представлениям. А рядом живет сосед, и он думает так же. Но мир не может жить согласно одновременно, согласно двум представлениям двух разных людей. Он живет сам по себе. И именно потому, что мы очень сосредоточены на каких-то внутренних переживаниях, мы как бы не замечаем, что творится вокруг. Ну, душевное состояние другого, то, что он нам хочет передать, общую обстановку, какие-то принципы, которые мы решили следовать. Наше восприятие жизни как слишком так поверхностно, упрощенно. Мы не чувствуем тонкие астральные веяния, связанные с духами, богами, звездами и планетами. Тонкое изменение в пранах, астральной ситуации, в элементах. Все это как бы для нас закрыто. Потому что мы очень любим себя и очень сосредоточены на том, что внутри. Именно это мы называем негибкостью. Но когда мы становимся пустыми, внезапно мы видим, что ложный центр исчез, эго исчезло. Теперь для нас нет ничего важного. И напротив, для нас важно все одновременно. Жучок, ползущий по дороге, для нас так же важен, как наши собственные переживания. Чувства других и внешние так же важны, как наши собственные чувства. Больше нет разницы. И теперь мы можем прекрасно понимать принципы, в которых мы живем, интегрироваться с ними и следовать ими. Мы искренне с ними объединяемся. И потому что мы с ними объединяемся, у нас больше нет конфликта. Больше нет зазора. Мы прекрасно объединяемся с любыми принципами, которые существуют. Именно такая способность объединяться является зрелой характеристикой опытного созерцателя. Если ты на поле боя, то ты лучший из воинов, если ты решил объединяться с битвой. Мы не берем здесь ахимсу. Мы рассматриваем принцип видения Кришны, который был за пределами. Если ты в монашеской мандале, ты понимаешь святость монашеских принципов. Ты превосходный монах. Если ты в ретритной мандале, ты понимаешь ретритные принципы. Как бы куда бы ты ни попал, ты все прекрасно понимаешь. Ты гениальный актер на любых подмостках. По сути, жизнь – это большая игра, лила. Божественная игра разворачивающихся энергий. И наша задача – научиться в совершенстве играть в этой божественной игре, поняв свою роль и постоянно ее совершенствуя.
Oh.